Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Сегодня мы заканчиваем разговор о 9-й заповеди «Закон». Заканчиваем мы его несколько неожиданным разговором. Мы уже говорили в прошлый раз, что церковь есть столб и утверждение истины. Это важно и интересно и в другом отношении. Речь пойдет о покаянии. Покаяние, как известно, через таинство исповеди, соединяет человека с церковью, от которой считается, что он отпадает последствиям греха. Потому что грех есть всегда отпадение от церкви. Грех есть всегда потеря благодати, умаление благодати, отворачивание человека от благодати, когда человек сердце свое поворачивает в другую сторону, начинает стремиться к другому. И сам грех, сам разворот человека ко греху, желание греха, избрание греха, возможно только потому, что человек в той или иной степени оставляется благодатью Божьей. Благодать умаляется или вовсе оставляет человека, и человек впадает в грех. Так органически происходит отношение, строится отношение человека и Бога. Он либо все более и более приближается к Богу, преисполняясь все более и более благодатью, либо отдаляется от Бога, и чем дальше отдаляется, тем меньше становится благодать. И сама возможность отдаления от Бога появляется тогда, когда в человеке умаляется благодать. Но само умаление человека в человеке благодати, оно же, разумеется, происходит не по воле Божьей, в том смысле, что Бог не хочет, чтобы мы оставались безблагодатными. Он не хочет, чтобы мы погружались в гибель, чтобы мы погружались в смерть, ведь наше отвращение от греха и возвращение к Отцу не гарантировано, не предопределено, и поэтому Бог не хотел бы нас отпускать на страну далече, в страну греха. Он бы хотел нас удержать при себе, только силой он сделать этого не может, и поэтому оставление благодати, умаление в человеке благодати происходит практически всегда за некую допущенную ложь, за некую допущенную сознательную неправду, когда человек принимает некую неправильную мысль, некую мысль лживую, по существу своему ложную. Ну, например, когда человек, скажем, думает, что он спасается за свои добрые дела, или спасается своей силой, или спасается своей молитвой. Вот приходит человеку мысль такая, что вот у меня молитва сильная, я уже могу долго и усердно молиться, и, по всей видимости, теперь мне не страшен какой-нибудь тяжелой формы греха, какое-нибудь мрачное грехопадение. Это ложная мысль, и за эту ложь дух истины иже от Отца исходит. Он оставляет человека. Или, скажем, человек думает, а это ему приходится очень часто думать, он думает, что он лучше других. Ну, скажем, как вот в известной истории с мытарем и фарисеем. Человек начинает думать, что он лучше других, начинает, допускает эту мысль, что он не такой, как все, несмь, якоже прочие, или как сей грешник, которого я перед собой вижу. И это тоже лживая мысль, потому что человек такой, как все, и уж заведомо точно грешник. Или когда человек считает правым только себя, а другого человека или Бога считает неправым. Или, впадая в отчаяние, человек начинает думать, что Бог его не любит. Заодно вот такую допущенную сознательно мысль, лживую, неправильную мысль, человек и оставляется благодатью Божьей. То есть помысел, как некая мысль, как некий образ, как некий импульс в сознании человека, он лежит в основании практически всех падений в грех, потому что за этот помысел, который человек принимает и на котором начинает утверждать теперь свое бытие, этот помысел является ложным, и поэтому человек оставляется духом истины. Причем эти помыслы, вот в частности те, которые мы перечислили, они не только лживы, но и греховны, потому что они либо выясняются, либо горды, либо тщеславны, либо завистливы, либо самолюбивы, либо еще что-то. Не просто это объективная неправда или объективная ложь, это еще всегда есть некое страстное состояние, некое допущение греха, некое допущение того посыла, который приведет к возрастанию страсти в человеке, к развращению человека. Поэтому грех, он очень быстро, путь к нему лежит именно через прельщение с помощью помысла, некой мысли, образа, картинки, совета, и человек, обольщаясь этим ложным помыслом, он получает, начинает представлять неправильно Бога, начинает представлять неправильно самого себя и начинает представлять неправильно другого человека. То есть он становится, как бы погружается в мир мифов, потом неких льстивых, лживых картинок, образов, из которых, ну, для, принципиально, наверное, важны вот эти три: неправильное представление о самом себе, неправильное представление о Боге и неправильное представление о других людях. Поэтому и для того, чтобы вернуться к Богу, для того, чтобы вернуть потерянную благодать, для того, чтобы начать путь восхождения к Богу, собственно, путь покаяния, возвращения к потерянному общению с Богом, к потерянному блаженству, человеку и нужно совершить покаяние, что, как известно, и сейчас, наверное, каждый это знает, что переводится как обращение ума, изменение ума. Человек отвращается от неправильной цели к правильной. Он отвращается от неправильных представлений к правильным. Он отвращается от лжи к правде. Не случайно, скажем, именно этот образ приводится в притче о блудном сыне, когда сказано, что этот блудный сын пришел в себя. То есть он вошел внутрь, он увидел иначе и самого себя, вдруг понял, кто он и что он сделал. Он иначе увидел отца и понял, кто он и что сделал. Иначе увидел бывших своих друзей и, собственно, того гражданина, которому он сейчас служит, этот блудный сын. Таким образом, обращение ума является ключевым механизмом, ключевым действием, деятельностью, которая приводит человека к покаянию. Человек начинает, изменяя свой ум, он начинает восстанавливать истинные представления о Боге, о себе и о других. Но принять льстивый и лживый помысел очень легко. Вспомнить хотя бы Адама, как этот человек, не имеющий греха, как этот человек, отмеченный более, чем все другие люди, возможностью хотя бы богообщения, этот человек легко падает, легко принимает лживый и льстивый помысел. А вот чтобы вернуться к потерянной, к утраченной истине, к правильному представлению о том, что есть в этом мире, то, что меня окружает, это очень сложно. Для Адама, например, это и становится задачей практически непосильной. И именно вот на этом этапе очень важна, ну как вообще и везде в христианской жизни, очень важно действие Духа истины. Мы уже говорили, что, собственно, действие Духа истины и конституирует бытие Церкви как некое воплощение истины. И, собственно, именно деятельность, действие Духа Святаго и делают Церковь столпом, утверждением истины. Поэтому, естественно, что и вернуться к Церкви можно только по действию этого самого Духа истины. Только тогда, когда Он возвращает человека, когда Он касается человека, и человек начинает видеть собственную неправду и собственное заблуждение, и снова искать церковной полноты, тогда, собственно, и происходит, что человек обращается от лжи к истине по действию Святаго Духа и принимает истину, возвещаемую Святым Духом, и благодаря действию этого Святаго Духа человек возвращается в Церковь. А сам Дух Святый действует так, что его действие, его приход открывает человеку истины и утверждает в этой истине человек. Явление Духа Святаго, Духа истины, человек познает как откровение правды о самом себе. Человек сразу начинает само действие Святаго Духа, такие плоды имеет в жизни человека, что он неожиданно начинает видеть себя грешником, а путь, по которому он идет, путем заблуждения. Человек начинает видеть свой грех, и именно из бездны этого знания человек и может познать милость Создателя, может познать красоту и доброту окружающих людей. То есть, когда человек познает, что он грешник, когда человек видит свой грех и видит пути своего заблуждения, это всегда есть действие Святаго Духа. И само это действие, направленное на человека, когда человек так воспринимает самого себя, вдруг переоценивает все в самом себе происходящее, это и есть уже начало возвращения в Церковь. Это уже и есть даже как бы приобщение к Церкви, хотя и в такой малой форме. Но познать свой грех и познать заблуждение своих путей человек может только по действию Святаго Духа. То есть, чтобы сохранить себя в благодати и чтобы сохранить себя в Боге, нужно удерживать себя в состоянии знания о самом себе. Когда-то мы все пришли в церковь. Пришли, и каждый, когда он пришел в церковь, подумал, что это он сделал сам, что он рассмотрел, сравнил, прочитал книги и увидел, что истина в церкви, и пришел в церковь. Каждый человек, который пришел в церковь впервые, он воспринимает свой путь таким образом. И поскольку это неправда, потому что человек пришел в церковь по действию Святаго Духа, то человек не может удержаться в этом благодатном состоянии, и он начинает посещать либо страсти, либо сомнения, либо скорби, и он начинает понимать, насколько сложно ему жить в церкви, насколько тяжело, и в сущности он понимает, что очевидно, раз он вопреки собственной немощи, вопреки собственным сомнениям, вопреки мнению окружающих, все-таки пришел в церковь когда-то, значит, очевидно, это была не его воля, а это была сила и действие Святаго Духа. Ну и кроме того, и Слово Божие открывает человеку эту специфику, показывает ему, что на самом деле вера есть Божий дар. Но когда человек это постигает, он уже потерял благодать, он уже пережил много разных духовных степеней, и теперь бы он хотел взыскать снова этой благодати и снова вернуться к Богу. Само желание взыскать благодать, Само желание вернуться в церковь, вернуться к Богу, вернуть то потерянное состояние радости, которое когда-то было, само это состояние уже есть действие благодати в человеке. Но он еще этого не уразумел, он еще этого не понимает. Он просто хочет вернуться. И вот это вот возвращение в церковь, возвращение к потерянным отношениям с Богом, человек никак не может каким-то образом реализовать, никак не может составить эти отношения, пока человек не осознал своего бедственного положения, не осознал лживости некогда допущенных мыслей, не осознал лживости собственных чувств и переживаний, которые, собственно, его и вергли в пучину отдаленности от прежней близости с Богом, к отдаленности от церкви. Смысл в том, что он начинает сокрушаться и каяться. Он обвиняет самого себя в том, что он некогда не послушал советов, не послушал слов, не послушал Евангелия, не послушал свидетельств святых отцов, что он превознесся, что он стал осуждать, что он стал укорять, что он стал горд, надменен и так далее. Он все это вдруг осознает и начинает сокрушаться и плакать о том, что он допустил некогда подобные мысли и чувства. И вот это познание самого себя, оно, если искреннее и глубокое, то человек все больше и больше сознает себя виноватым в том отпадении от церкви и от Бога, все более и более виноват, признает себя виноватым в тех чувствах, ощущений и мыслей, которые у него когда-то возникли. Через это познание самого себя он постепенно обретает, восстанавливает потерянные с Богом отношения. Это все обычно, и, собственно, ничего нового здесь нет. Все эти вещи, каждый по отдельности, вот именно как некое отдельно переживаемое состояние, всякий человек знает. Но вот именно свести это как в некую единую схему не всегда получается, что все мы когда-то пришли к Богу, и все мы этого обретенного Бога, и обретенного радостного и мирного бытия с Ним в Его Церкви мы потеряли. И возвращаемся все мы к потерянной радости и на некую новую ступень отношений с Ним через покаяние. Но покаяние – это не просто как некое, вот скажем так, исповедание просто, а это именно все больше и больше узнавания самого себя, все больше и больше познания самого себя, когда человек вот это познание делает его все более и более напитанным истиной, напитанным божественными энергиями Духа. И человек, чем больше пропитывается благодатью Божьей, Духом истины, тем отчетливее сознает свою виновность и свой грех, тем искреннее и глубже его отторжение от лжи, в каких бы формах оно ни было, и тем ближе и глубже проникается человек ощущением Бога. Ну а дальше очевидно. И вот эта очевидность, в контексте того, что мы сейчас говорим, это очевидно, но вот эта очевидность, она в обыденной, житейской практике, она не очевидна. Понятно же, что для того, чтобы и это состояние, когда мы вот так вот каемся, когда мы так просим прощения, нам в этот момент кажется, что на самом деле вот мы наконец-то узнали истину, и теперь мы вот никогда больше этого не сделаем, мы никогда больше не отпадем, мы наконец-то поняли, в чем правда, мы узнали, какие мы на самом деле, и теперь точно мы вот не допустим, чтобы благодать Божья нас оставила. И куча других мыслей, основание которых вот всецело основано на моем «я», на том, что это я опять что-то сделал, что это опять какой-то вот мой значительный поступок, а не исповедание того, что милость Божья нас взыскала, милость Божья нас посетила, и только благодаря этой милости мы узнали самих себя. И поэтому получается, поскольку допущена и неправедная, и ложная мысль, мы опять теряем благодать и опять попадаем под действие страстей и греха. Так не очевидно ли, что единственный способ человека действительно удержаться в присутствии благодати и сделать все, что от него зависит, чтобы благодать его не оставляла, это, во-первых, всегда позволять этой благодати рассказывать правду о самом себе. Неважно, как это делает благодать, посредством сердечного обличения или посредством людей, которые указывают мне на мои недостатки. Это первое. И второе, не очевидно ли, что для того, чтобы удержаться в благодати, человек должен поистине от всего сердца исповедовать, что все, что он сейчас получает, все, что он переживает благодатного и целостного перед Богом, все это дар Божий, все это милость Божья. Это, если мы задумаемся, это вполне очевидные вещи. И, казалось бы, и говорить не о чем. Но на самом деле вся наша жизнь потому и сыпется постоянно, что мы этого не делаем. И именно к этому нас призывают святые отцы. «Пей укоризны, как воду», — говорит Иоанн Лествичник. Постоянно святые отцы говорят, если недостаточно внешних укорений, то единственный способ человеку, особенно он живет один, укорять себя самого, спешить себя укорить, увидеть свои недостатки, обличить себя, то есть постоянно упражняться в самоукорении. И все доброго, что происходит с нами, от малого до великого, все приписывать Богу. Слово «приписывать» обычно употребляется в книгах, и поэтому я его произношу. Но в сущности-то это не приписывание Богу, а это просто констатация факт. Потому что если Бог бы нас не взыскал, если бы Он не дал нам веры, если бы Он не помиловал нас и вновь не помиловал, и вновь не помиловал, если бы Он не являл постоянно присутствие Своего Духа истины, мы бы все погрязли во лжи и самообмане относительно самих себя. И поэтому вот эти два простейших упражнения, они помогают человеку удержаться в присутствии Духа истины и удержаться таким образом в церкви. То есть и в этом и состоит, собственно, некий канва, некий стержень духовной жизни. Человек должен всегда для того, чтобы удержаться в истине, для того, чтобы сделать все, что от него зависит, чтобы ложь снова не обдержала его, не обуяла его, он должен упражняться в истине, то есть всегда держаться правильного представления о самом себе, то есть укорять себя за всякое отступление, за всякую неправду, за всякую ложь, за всякое неправедное дело, неправедный слух, неправедный взгляд, за все, что мы делаем неправильно. Это и есть упражнение в правде, упражнение в познании самого себя в свете Духа истины. И исповедь, так как она вот укоренилась в практике православной церкви, лучшие инструменты, лучшее поле деятельности для того, чтобы упражняться в этом самоукорении постоянно. Второе, что тоже является неким элементом исповеди, это исповедание того, что я-то, Господи, все делаю некачественно, не как должно, неосмотрительно, нерадиво, но Ты, тем не менее, непрестанно и, несмотря на все это, являешь свою милость. Если человек пребудет в подобных действиях, то дух лжи, скорее всего, есть, конечно, и другие, может быть, даже в какой-то степени не менее важные явления духовной жизни, но если хотя бы в этих двух человек пребудет, то это как-то может обезопасить его от погружения в ложь. И исповедь, как понятно, есть в первую очередь упражнение в истине, поучение в истине и утверждение себя в истинном представлении о себе и о Боге. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.